Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан. Мы сегодня, напомню, говорим об Александре Вампилове, об этом выдающемся русском драматурге в связи с приближающимся его 80-летием. Ему бы 19 августа исполнилось бы 80 лет. А сегодня другая дата, скорбная, связанная с ним, 45 лет его трагической кончины. Мы об этом говорим, о драматурге, о драматургии, об эпохе на самом деле и о культуре, и сегодняшней в том числе. Мы говорим с Борисом Николаевичем Любимовым, ректором театрального училища имени Щепкина, искусствоведом, историком театра, культурологом. И мы в прошлой части программы остановились на какой-то колоссально важной лично для меня мысли. Я к этому то и дело в этой программе возвращаюсь, что, казалось бы, где Вампилов, а где размышления о христианстве. Но вот вы, Борис Николаевич, потрясающе показываете, что вот этот образ такого, вот, ну, допустим, образ Зилова, человека, который не знает, куда идти, вот, и что, как, вот ему 30 лет, что дальше делать с жизнью, зачем вообще я живу, в чем счастье, некий такой человек в тупике, меня, как, допустим, христианина, заставляет задумываться, что, ну вот, это тоска о Боге на самом деле. Даже если у Вампилова это не написано, и хорошо, что не написано, и было бы, наверное, странно, если бы было написано, но, глядя из сегодняшнего дня, можно увидеть, что это вот, если нет Бога, то нет пути. И парадоксальным таким потрясающим образом даже, казалось бы, пьесы советского драматурга Вампилова могут нас натолкнуть на размышления вот о вопросах и вправду мировоззренческих, и экзистенциальных. И в этом смысле у меня еще одна мысль приходит. Вампилов, если я правильно помню, в одном из своих каких-то комментариев, не пьесах, каких-то либо очерков, либо заметок, так не впрямую говорил об этом своем поколении 30-летних, о поколении Зилова, вот этих героев, как о поколении потерянном. Он писал, что вот западные авторы пишут о потерянном поколении, а вот они мы. То есть он, конечно, не назвал себя потерянным поколением, но была эта мысль, что вот мы тоже некое это особое поколение. Если вспомнить, где эта тема потерянного поколения начинается, то это Хемингуэй, это да. Роман «Фиеста», и в эпиграфе к роману «Фиеста» есть там два эпиграфа. Слова Гертруда Стайна «Все потерянные поколения», и перед этим слова «Экклезиаста». Род приходит, род проходит, а земля пребывает вовеки. То есть перед Богом общество — это все люди. И испокон веков, от сотворения мира, одно поколение наследовало другому. И вдруг возникает поколение, которое себя с этой цепочки исключило. Оно как бы часть бесцелого. Все связи разрушены. Нет ничего перед ним и никого после них. Это такие люди, абсолютно обособившиеся в каком-то внутреннем плане. И в этом смысле это не просто, ах, вот потерянное поколение, среда заела, тяжело, все пьют. Это поколение, которое как бы потеряло для себя Бога. Это потерянное Богом поколение. Вот такое есть мнение в литературоведении. И если я правильно понимаю вашу мысль, что тогда в этом смысле этот термин «потерянное поколение» можно применить и к героям Вампилова.
Героям... Да, конечно, но давайте вернемся и к Чехову тоже, потому что Чехов не потерянное поколение, а герои его, безусловно, и начиная с Иванова прежде всего. Ну что ж он, молодой человек, а перспективы нету, ничего не получается, ничего не делается. Его очень часто играют пожилые актеры, 50-летние. Это неверно. Так же, как неверно, когда 50-летние актеры играли Зилова.
Ефремов, например.
Конечно. И в этом была ошибка, безусловно. Если бы Ефремов сыграл бы тогда, когда пьеса была написана, когда Ефремову было 40, он, конечно, мог бы это сыграть. Поэтому так замечательно сыграл Даль, потому что он чувствовал вот эту... природу драматизма вампиловского. Знаете, когда человек в 50 лет говорит, ох, что-то мне не здоровится, это нормально. А если ты говоришь 30-летний, если душа болит, если ничего не получается, если все не сложилось, то как жить, если у тебя нету чего-то сверх твоей повседневной жизни. И дальше тогда все чеховские герои начинают трагически жаловаться на жизнь. Дядя Ваня говорит: мне 47 лет, я мог бы быть Шопенгауэром, Достоевским. Нет, дядя Ваня, ты не мог бы быть Шопенгауэром и Достоевским, потому что Шопенгауэру и Достоевскому не помешало им написать то, что они написали. Достоевскому не помешало ни эпилепсия, ни смерть, а убийство отца, ни каторга, ни ссылка, ни смерть первой жены, ни смерть детей, ни долги, ничего не помешало ему написать «Преступление, наказание», «Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы» и так далее. А ты, дядя Ваня, живешь так, как ты живешь. Ну, дядя Ваня постарше, 47 лет, но вот то, что 30-летние, лучшие из них, как Вампилов, в 60-е годы, заметьте, не в 70-е, когда уже было понятно, когда стали падать, так сказать, 5 звезд на груди наших, пиджаки наших руководителей, когда экономика стала, ну, очевидно, стопориться, когда они стали умирать и, так сказать, самопроизводя таких же подобных себе, это уже было очевидно. А он это увидел и угадал в эти годы, в 60-е годы, что стоп, без веры стоп. И, вы знаете, вот я говорю, как раз именно в это время интеллигенция, во всяком случае московская, точно потянулась в церковь. И заметьте, 67-й год, 66-67-й, это «Мастер и Маргарита», которое очень, произведение, которое очень потянуло людей, по крайней мере, к евангельским размышлениям, а потом и в церковь. Это рассказ Солженицына «Пасхальный крестный ход». И даже правозащитники задумались, как? А здесь тоже обижают? Давайте посмотрим и сюда, давайте заглянем. А что это такое? Это ощущение того, это первые, скажем, статьи, которые пошли о византийской культуре Сергея Сергеевича Аверинцева. Это работы Дмитрия Сергеевича Лихачева о древнерусской литературе и культуре, которая одновременно становилась, конечно, всем стало понятно, а что это такое средневековая русская культура, а что это такое, как не христианство. Вот культура. Это первые публикации отца Павла Флоренского, кстати говоря, сначала в тартусских трудах по знаковым системам, «Обратная перспектива». Я вот первый раз прочитал не дореволюционные его работы, а то, что он писал в 67-м году. Я не хочу сказать, что Вампилов все это читал. Это контекст, это воздух культуры.
Но художник это чувствует. Просто.
Конечно. Конечно, это невозможно было быть, если бы не была потребность в этом, если бы не было бы того витамина, который бы потребовался. И я помню, как я вдруг, приходя, скажем, в московские храмы, так сложилось, что я с детских лет воспитан в церкви, даже отчасти внутри церкви, потому что в детстве я в алтаре стоял одного из московских храмов, но буквально в 68-м году, куда ни зайдешь в храм, ну, вообще интеллигентные лица, культурные лица, а кроме того, узнаешь своих знакомых, которые еще недавно носили комсомольские значки, а не крестики. Многие из них, они, скажем, в том же «Современнике» в 63-м году играли спектакль под названием «Без креста» с восклицательным знаком. А в 60-е годы это люди уже крестились, которые играли в этом спектакле. Это очень интересное, так сказать, время, и я бы сказал, что непотерянное поколение. Очень часто были специальные работы о том, как 37-й год рождения сколько дал замечательных писателей, некоторые из них сегодня упоминались, скажем, Распутин, тот же Вампилов. Но я хочу сказать, 30-е годы рождения, то есть это поколение Вампилова, в кинематографе это, скажем, Тарковский, как раз который в это время снимает Андрей Рублев.
Да, потрясающее совпадение.
Да, это Андрон Кончаловский, который снимает, в 67-м году снимает «Асю Хромоножку». Если говорить о Ну, у поэты, понятно, там Олег Чехонцев годом моложе, Бродский 3 годами моложе Вампилова, Ахмадулина его ровесница. Но в прозе это Владимов, Максимов, Аксенов, скажем, ну, Распутин, понятно, Битов, Белов. Это или одногодки буквально, или там, ну, 3-4 годами старше. Это в драматургии, ну, я уже называл Рочина, я бы назвал и Эдуарда Радзинского, который на год старше Вампилова. Его поколение, замечательное поколение актеров. Да, вы знаете, если говорить об ученых, гуманитариях, я не назвал бы представителей точных наук, а Веренцева же назвал, он тоже одногодка Вампилова, и Панченко, выдающийся историк древнерусской литературы и культуры, это тоже одногодка Вампилова, и Борис Успенский, исследователь иконы и таких тем, как связанных с древнерусской литературой и с древнерусским языком, он тоже одногодка Вампилова. Поэтому поколение крупных, талантливых людей и незаурядных ученых и незаурядных священнослужителей. Кстати говоря, вот, ну, митрополит Ювеналий 2 годами старше, митрополит Филарет 2 годами старше. Это вообще никто у нас не занимался этой работой, параллелью между одаренными священнослужителями и деятелями культуры. Я занимался этим когда-то и по отношению к XIX веку, к XX веку. Картина поразительная. Я бы назвал, скажем, из священнослужителей как покойного отца Александра Меня, который на 2 года старше Вампилова, ну и, скажем, ныне здравствующего одного из самых дивных московских священников, отца Георгия Бреева, который тоже одногодка Вампилова. Если провести такую работу по истории культуры 60-х годов, как она, и 70-х годов нашей страны, как она становилась в эти годы, мы ахнем от того, и вот уж что, к чему совершенно не подходит слово «застой», так это 60-е, 70-е годы.
Это тогда такое не потерянное Богом поколение, наоборот, обретенное Богом, конечно, поколение.
Конечно, оно приходящие в церковь, можно было бы так их назвать, не все, разумеется.
Не, ну, мы не говорим о такой именно какой-то церковности, как частота посещения служб, но люди, видимо, душой, внутренним миром повернулись именно к этим смыслам, именно в эту сторону, здесь опознали как бы себя, вот именно в этом пространстве.
Да, потому что оказалось, что в категориях милосердия, веры, доброты, прощения на самом деле удобно жить. Потому что если ты это делаешь, во-первых, у тебя груз спадает, а во-вторых, и тебя когда-нибудь простят, отнесутся к тебе с милосердием и с верой. Это иго мое благо и бремя мое легко. Это вот если вдуматься в эти слова, то вот оно про это. Это совершенно не значит, что сейчас, что Вампилов каждый день ходил в церковь и поэтому написал «Уйти на охоту». Я совершенно не об этом, но это
и понятно. Понятно, да? Понятно, конечно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Борис Николаевич Любимов, ректор театрального училища имени Щепкина, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Я вспоминаю одну историю, которую мне рассказал мой знакомый, человек вашего поколения, много лет служивший в МХАТе артистом, и после разделения служивший в МХАТе Горького. Ему, если я не ошибаюсь, довелось играть Вампилова в пьесе «Провинциальные анекдоты». И однажды это спектакль был на гастролях, и я напомню, начинается с того, что два человека просыпаются со страшного похмелья. И вот он рассказывал, как они в каком-то сельском каком-то клубе или где-то, в общем, в провинции играют, это начинается спектакль, они так очень честно играют похмелье, трясущиеся руки, больная голова, сбивчивая речь, вот как-то вот они очень натуралистично все это делают. И в этот момент в зале встает человек и говорит, видимо, к своей жене обращаясь: «Ну, Зинка, куда ты меня привела? Я это и так каждый день дома вижу». И тогда вот мой знакомый говорит, что я понял, что нельзя играть вампила вот так. Нельзя играть про пьянку. Нельзя играть вообще про бытовуху. Это про другое. Это про что-то другое. Тогда он еще не понимал, но это вот про какой-то поиск. Вы упомянули слово «счастье». Про поиск, ну, какой-то смысла экзистенциального. У вас случались наверняка разговоры с теми, кто играл в пьесах вампила, репетировал, ставил. Это самая закулисная жизнь. С чем люди сталкивались? Что они рассказывали? Чем они делились? Что вам запомнилось из этих процессов?
Вы знаете, в том-то все и дело, что... И так вообще бывает, когда ты обращаешься к писателю, когда ты его открываешь первый раз. Конечно, поначалу берется самый первый пласт. Ну, если вернуться к тому, о чем рассказывал ваш собеседник, наверное, это один из тех, кто перешел из современника в МХАТ, может быть, потому что провинциальные анекдоты шли в современники. Конечно, проще всего сыграть пьянку. И это потому что всем это вкусно, все это знают, все это элементарно, и сыграть похмелье и так далее. А увидеть те глубинные смыслы, которые за этим лежат, это значительно труднее. Как безумно смешно, опять же, сыграть ревизор, как его когда-то играл, скажем, первый исполнитель Хрестакова Дюр. Он сыграл, так сказать, такого выдавильного персонажа. Ну, это же так просто лежит. Вот я приехал, такой смешной, такая фитюлька. А когда ты... понимаешь, какая страшная за этим на самом деле жизнь стоит, это надо догадаться, и это далеко не все первые исполнители Гоголя до этого доходили. Также это было с Чеховым, с неудачами его или полуудачами спектаклей там конца 80-х, начала 90-х годов, вплоть до «Чайки» в Александринке. Надо было что-то интуитивно прочувствовать в художественном театре, чтобы оказалось это, так сказать, пьесы на всю жизнь. Так происходит и с Булгаковым почти всегда, за редким исключением. И то же самое, мне кажется, и с вампиловым. Очень легко, я говорил, это сочетание водевильности и притчи. Здесь есть другая опасность – забыть про водевильность, про анекдотичность и играть это как, так сказать, ну, перевод псалма на язык там. И это будет, может быть, очень глубоко и мудро,
но
это будет чудовищно скучно, конечно. А найти это сочетание, мне кажется, это пока никому не удалось. Казалось, вот, когда играешь «Утиную охоту», ну, как интересно, честно сказать, со сцены, какие там проблемы в газетах, а что там кто-то изменяет своей жене, а кто-то они пьют, там, и так далее, а официант полукриминальный персонаж. Вот такая правда прорывается на нашу сцену, понимаете, в конце 70-х годов. Очень интересно. Но это верхний слой. Это верхний слой. Кстати, убрать его тоже будет неверно. В этом и сложность вампила. В общем, я говорю, что какого-то спектакля, который бы меня там целиком удовлетворил, пожалуй, бы не смог назвать.
Принято говорить о том, что... Ну, Вампилов, как и любой драматург, он выдающийся драматург, безусловно, актуален всегда. И как вам кажется, а вот было некое интерес к Вампилову в 70-х годах? А есть даже такое мнение одного театрального критика, что каждую эпоху застоя возвращается «Утиная охота» на сцену, как такая вот пьеса, как люди пытаются пробиться лбом через эту вот тугую, мутную действительность, и не получается. А в чем? Это, конечно, жутко такой вопрос, банальный, но он проистекает из нашего разговора, сама эта проблема. О чем сегодня может сказать Вампилов?
Разными своими пьесами, мне кажется, очень разное. Кое-что, по-моему, мы с вами и определили
конечно,
да, ну, в той мере, в какой мы правы. Может быть, он не согласился бы ни с одним из наших слов. Но если это так, то мы не из зловредного умысла по отношению к нему, а просто потому, что, может быть, чего-то не додумали или передумали. Но, скажем, если говорить о старшем сыне, то вот эта тема милосердия и прощения, ну, она жива совершенно независимо от того, от застоя или прогресса, от того, живем ли мы в консервативную эпоху или в динамичную. Она жива всегда, просто разными гранями она к нам обращается. В каждом, любом углу, в маленьком городе, во Франции или в Америке, в России или в Германии, все равно есть, уверен в этом, есть своя Валентина, которая какой-то свой палисадничек творит. А ей все мешают, а ей все ломают и ходят через нее. И не в буквальном смысле слова степенные, аккуратные немцы и австрийцы, конечно, этого не сделают, хотя тоже, так сказать, при случае и сделают. Но сохранить вот этот свой духовный и душевный палисадник, это, мне кажется, так же актуально в 1973 году, как будет актуально в 2023 году, какой бы социальный строй, где бы в этом смысле не был. Больше того, я уверен, что это вполне может восприниматься и в и православной средой, и атеистической, и иудейской, и мусульманской, протестантской, какой угодно, потому что везде есть всегда свои Валентины, и есть люди, которые со зла, или потому что мешает, или потому что не обращает внимания, или потому что презирают это, ходит и топчет не палисадник, а душу ее. И абсолютно убежден, что совершенно независимо от рода профессии, журналист, военный, врач, писатель, актер, все равно этот вопрос, что делать, как жить человеку, который в 30 лет вышел на какой рубеж, заглянуть и остановиться. А дальше что? Как? В семье, в этой, в новой, заводить ее. А где дети? Их нету. Может, поздно, а может, таки пора начать. Может, на этом построить свое. Вот сейчас у тебя нету ничего. Так может, если у тебя будет ребенок один, другой, может быть, тогда не так важно, что у тебя монстр-начальник. А может, ну и так далее, и так далее. Вот эти это, по-моему, тут дело не в том, что там во время застоя начинают ставить утиную охоту. Вампилов писал как раз пьесу совсем не в застойный период, в очень бурный, в динамичный. Начало диссидентства, которого вот не было его до там, середины 60-х годов, а в середине 60-х годов уже появились у нас первые демонстрации и первые процессы, да, в течение долгого времени этого не могло быть. Так что он писал совершенно не про застой. И поэтому это вопрос не в застое социальном, а в застое, который у тебя в душе, в твоей жизни получается.
Да, поразительно. Спасибо большое, Борис Николаевич, за этот разговор. Повторюсь, хочется теперь уже новыми глазами мне лично перечитать или даже где-то пересмотреть Вампилова. И для меня, конечно, очень наш разговор был таким согревающим и важным, потому что, повторюсь еще раз, даже в, казалось бы, опять-таки, советском драматурге Вампилове, хотя как в любом выдающемся драматурге там гигантские пласты смысла, можно нащупать какой-то повод задуматься о главном, о Боге, о вере и о смысле всего, что ты делаешь. Спасибо еще раз. Борис Николаевич Любимов, искусствовед, историк театра, культуролог, ректор театрального училища имени Щепкина был сегодня в гостях в программе «Светлый вечер». Я напомню, что 19 августа 80 лет исполнилось бы драматургу Александру Вампилову, а сегодня мы вспоминаем день трагической кончины драматурга. Он не дожил 2 дней до своего 35-летия. Этот разговор, мне кажется, нас к этой фигуре приблизил. Спасибо большое. До новых встреч на волнах Радио Вера.
Спасибо вам.
«Светлый вечер» на Радио Вера.